Вера Петровна Желиховская. «Сон в руку». Святочный рассказ. Глава 1. Было 24 декабря. Снег валил хлопьями с утра, а к вечеру приморозило. И луна ярко светила с проясневшего неба, когда мы с мужем вернулись домой, усталые, проголодавшиеся. Нам приходилось устраивать свое хозяйство наново в городе, где я родилась и провела все свое детство, но которое оставила давно и не видала много лет. Мы едва успели устроиться, когда подоспели праздники. Даже в сочельник, кроме разъездов для праздничных необходимых закупок, пришлось нам побывать в нескольких мебельных складах. Не экономии ради, а лишь потому, что я обожаю старинные вещи. Однако, несмотря на усталость, приходилось еще поработать до позднего обеда. Я терпеть не могла беспорядка. Надо было указать самой, куда ставить вновь купленные вещи. Когда двое людей внесли тяжелую старинную кушетку красного дерева на львиных ножках и с львиной головой, свирепо глядевшей из-под мягкой штофной ручки, я с минуту колебалась. Она была куплена для кабинета мужа, но оригинальный фасон ее, удобные изгибы, все, даже до своеобразного рисунка ее серой обивки, расшитой пестрыми шелками, мне так понравилось, что я попросила его уступить ее мне. Мне казалось, что на ней удивительно приятно полежать в часы досуга, дольче форнейте, с книгой в руках, помечтать в сумерки, любуясь огоньком в камине, а не то грешным делом, и подремать, уютно прислоняясь к ловко выгнутой мягкой спинке. Муж смеялся над моей фантазией. «Этот прадедовский диван так велик, — сказал он, — что займет всю твою уборную. Да его прежде необходимо перебить. Крысы съели всю бахрому».
«И это очень жаль, — отвечала я. Бахрома и старый штоф на нем прекрасны».
«Я уверена, что эта кушетка вышла из хорошей мастерской. Обивать ее вновь я не стану. Это было бы святотатством, а просто велю подновить бахрому и кисти». Итак, громоздкая кушетка была водворена в моем кабинете, комнате, которую муж мой, не признававший необходимости письменных занятий для жены, упорно называл «уборную». А на стену над кушеткой я прибила лампу с матовым абажуром, собственно, для удобства моих чтений. Звезда-путеводительница волхвов давно просияла на морозном небе. Постные щи и кутья давно были поданы и стыли. Человек два раза приходил докладывать, что кушать подано. А у меня все еще находилось то одно, то другое дело. Я все еще устраивала и переставляла вещи, то отходя, то снова возвращаясь.
«Я бы не медлила, если б не уверенность, что Юрий Александрович занят. Я слышала голос его в другой стороне дома».
Но среди моих хлопот и возни меня начинало интересовать, почему он, такой всегда пунктуальный, медлит и на кого сердится. Голос его раздавался раздраженнее и громче. Он с кем-то имел крупное объяснение. Любопытство превозмогло голод. Я оставила свою комнату, но вместо столовой прошла к мужниному кабинету и остановилась у дверей в недоумении. Я знала, что ничего не совершаю беззаконного, у нас не было тайн. Через полчаса он рассказал бы мне сам, в чем дело. Я услышала незнакомый мужской голос, который авторитетно говорил: «А я утверждаю истину. Жена ваша не имеет прав на этот капитал. Он завещен прадедом ее князем Рамзаевым, наследником его старшей дочери лишь на тот случай, если по истечении 50 лет не окажется наследников его меньшого сына, князя Павла Рамзаева. Наследница князя Павла существует, как я имел уже честь докладывать. Это внучка его, дочь родного его сына, мисс Рамсей. А я вам говорю, что все это ложь, что вас самого обманули какие-то авантюристки, которые надеются помощью созвучия фамилий воспользоваться не принадлежащим им», — сердито возражал мой муж, ходя большими шагами по неустроенному еще кабинету, между связками бумаг и книг, разложенных по полу, открытыми ящиками и зияющими шкафами. «Доказательства должны бы сохраниться, а их нет». «А кольцо?» – прервал посетитель. «А печать?» «И кольцо, и печать легко могут быть украдены и подделаны, и всяческой случайностью могли попасть после смерти Рамзаева первым встречным. Должны были быть документы, бумаги, законные свидетельства».
«Но если я вам говорю, что они сгорели, пожар все уничтожил, когда муж госпожи Рамсей еще был ребенком».
«Они в том не виноваты. Конечно, повторяю, законных доказательств и документов на право наследства у них нет. Но всякий по себе судит. Я взялся переговорить с вами о их правах, известить о них вашу супругу, потому что я, будучи уверен в их личностях, отдал бы им их собственность. Это достоверно». «Не менее достоверно и то, что и я бы поступил точно так же.
— высокомерно возразил мой муж. Я уже слышала в его тоне знакомую мне нотку гнева, которую он не всегда умел сдерживать.
«Если бы я был уверен в этом! А я не только не уверен, но вполне сознательно отвергаю всякую возможность такого факта. Как? Чтобы существовали законные наследники капитала, отложенного прадедом моей жены, и 50 лет, зная об этом, молчали о своих правах. Чтобы этому поверить, надо быть помешанным или...
Или...
Что же? Доканчивайте, милостивый государь. Что ж, и докончу. Или надо быть самому заинтересованным в успехе этого необыкновенного предприятия. Другими словами, мошеннического предприятия, хотели вы сказать. Со сдержанным гневом прервал посетитель. Так я должен вам сказать...
Но тут я в смертельном страхе за исход этого дурно разыгравшегося объяснения неожиданно вошла в комнату, чтобы прервать его до беды. «Обедать подано, друг мой», — сказала я, будто не замечая нашего посетителя. Но он сам встал и почтительно поклонился. Я увидала пожилого человека с загорелым открытым лицом, обросшим бородою, с честными серыми глазами, прямо смотревшими в глаза каждому. Его форменный сюртук сказал мне, что он моряк, и, как было по всему видно, моряк, испытавший не одну бурю морскую и житейскую. Я тут же успокоилась. Юрий вспылил. Это правда. Но гость его не из тех, что готовы вспыхивать по первому шероховатому прикосновению. Я отвечала на поклон и посмотрела на мужа, ожидая, что он назовет его. Юрий Александрович проговорил неохотно. Капитан Торбенко только что прибыл из кругосветного плавания и явился к нам уполномоченным какой-то англичанке, госпожи Рамсей, имеющий претензию быть вдовой твоего дяди, князя Рамзаева. «Какого именно?» – осведомилась я. «Двоюродного? Сына дядюшки моего отца, князя Павла». «Так точно-с», – подтвердил моряк. И, обратясь с готовностью, повторил все мною слышанное из-за дверей. «Что же? Очень может быть», – сказала я. «Если это правда, то, без сомнения, дама эта или дочь ее имеют право на отложенный прадедом нашим капитал». «Вот!» «Это именно то, что я имел честь доказывать вашему супругу», — обрадовался Торбенко, и все лицо его расцвело широкой улыбкой. «Конечно! Девушка эта ведь такая же правнучка князя Петра Павловича Рамзаева, как и я!» Тут мой муж нахмурился. «То есть это что же значит?» — спросил он, сердито на меня уставившись. «Не хочешь ли ты по первому слову какой-то самозванке подарить капитал в 40 тысяч?» Ведь 10 тысяч князя Петра в 50-то лет должны возрасти более чем в четверо. Во сколько бы они ни возросли, деньги эти бесспорно должны принадлежать княжне Рамзаева, если она существует.
«Да, если она существует!» — гневно рассмеялся мой муж, в то время как его собеседник, не воздержавшись, радостно протягивал мне руку. Я подала ему свою, улыбаясь. «Я знал, что вы будете моего мнения», — повторял он, пожимая мне руку, да так, что пальцы мои беспомощно хрустнули в его заскорузлых ладонях. «Еще бы! Точно так же, как и Юрий Александрович», — сказала я. «Двух мнений о таком простом деле у честных людей быть не может». «Без сомнения. Только для этого надо, чтоб личности, имеющие претензию носить имя и титул твоих предков, представили на них свои несомненные права».
Моряк вскочил и, прямо на меня глядя, спросил.
«Вам, конечно, известны печати герб князей Рамзаевых, сударыня».
«Разумеется. У меня и теперь бабушкина печать, которую она унаследовала от отца своего».
«Так вот, не угодно ли вам посмотреть и решить, что это такое?»
Торбенко вынул из кармана тщательно сложенную бумажку с оттиском на ней небольшой, особенно отчетливо выдавленной печати.
«Это, несомненно, герб князей Рамзаевых», не колеблясь, подтвердила я. Моряк чуть не подпрыгнул от восторга и повернулся к мужу, торжествуя. «Да кто же в этом сомневался?» – вскричал сердито Юрий. «Это не только печать Рамзаевых, но весьма вероятно, что она сделана именно кольцом князя Павла, как вы то утверждаете. Но что же это доказывает? Что кольцо, как и подобает дорогой и прочной вещи, пережило своего хозяина и служит ныне замыслу ловких особ, желающих им воспользоваться для присвоения себе чужой собственности. Вот и все».
«Это кольцо с печатью, подаренное князем Петром сыну своему пред его отбытием в кругосветное плавание, из коего он не вернулся и ни разу не писал, значится даже в нашей семейной хронике».
«Ведь я сам немного в родстве с князьями Рамзаевыми. Я даже прекрасно помню, как покойница-матушка моя рассказывала,
что ее мать ужасно любила своего кузена, Поля Рамзаева,